О Генри. $1000. $1000, строго и торжественно повторил нотариус Тольман. А вот и деньги. Молодой Джулиан весело рассмеялся, когда прикоснулся к тоненькой пачке новеньких 50-долларовых бумажек. «На редкость несуразная сумма», — так же весело объяснил он нотариусу. «Будь еще хоть $10,000, такой парень, как я, мог бы здорово кутнуть и даже заставить о себе говорить. Даже $50 причинили бы мне менее хлопот, чем эта несчастная тысяча». «Вы внимательно выслушали пункты дядиного завещания?» — сухим официальным тоном спросил нотариус. «Я не уверен в том, что вы должным образом уловили некоторые детали. Об одной я должен вам напомнить. Вы обязуетесь дать нам полный отчет в том, как вы израсходовали эту $1000, причем должны сделать это тотчас же по израсходованию. Завещание особенно подчеркивает это. Я не сомневаюсь, что вы в точности выполните волю завещателя». «Можете вполне рассчитывать на это», — весьма вежливо ответил молодой человек. «Обещаю вам это, даже если мне придется израсходовать личные средства. Ввиду того, что я всегда был очень слаб в расчетах и подсчетах, мне придется пригласить специального секретаря». Джулиан вернулся в свой клуб, где выудил одного знакомого, которого фамильярно величал «старичина Брайзен». Старичина Брайзен был человек лет 40, очень спокойный и довольно нелюдимый. В данную минуту он сидел в углу и читал книгу. При виде Джулиана он тяжело вздохнул, опустил книгу на колени и сбросил с носа очки. «Ну, старичина Брайзен, проснитесь!» — окликнул его Джулиан. «Я должен рассказать вам призабавную историю». «Правду сказать, я предпочел бы, чтобы вы рассказали ее кому-нибудь в бильярдной», — ответил Брайзен. «Ведь вы отлично знаете, как я ненавижу все ваши забавные и незабавные истории. Но эта история совсем особенная и гораздо лучше и интереснее всех предыдущих», — произнес Джулиан, свертывая папиросу. «Нет, правда, я страшно рад, что могу вам первому рассказать ее. Она такая печальная и вместе с тем такая смешная, что рассказывать ее под шум бильярдных шаров не представляется ни малейшей возможности. Я только что из конторы легальных корсаров, представленных к наследству моего покойного дядюшки. Он оставил мне не больше и не меньше, как $1000. Ну скажите по совести, что такой субъект, как я, может сделать с этакой ерундовской суммой? Ну что за деньги, $1000?»
«Я думал», — сказал Брайзен, проявляя столько же интереса к этому делу, сколько пчела к уксусу. «Я думал, что покойный Септимус Джулиан обладал капиталом по меньшей мере в 500 тысяч».
«И то верно», — весело подтвердил Джулиан. «Но в том-то и вся штука. Все свои тонны дублонов он завещал микробу. Это надо понимать в том смысле, что часть наследства поступает в пользу человека, который найдет какую-то там бациллу. А остальная часть ассигнуется больнице, которая будет бороться с этой бациллой. Кое-какая мелочь оставлена посторонним, так, например, дворецкому оставлены перстень с печаткой и $10. То же самое получает экономка. Его племяннику досталось $1000.
«А ведь вы всегда до сих пор тратили очень много денег», — заметил Брайзен.
«Очень много», — согласился Джулиан. «Что касается ежемесячных выдач, то покойный дядюшка вел себя по отношению ко мне лучше всякой матери».
«А других наследников нет?» — спросил Брайзен.
«Ни одного».
Джулиан хмуро посмотрел на свою папиросу и затем почему-то в сердцах легнул ни в чем не повинный кожаный диван.
«Воспитанница моего дядюшки, жившая в его доме и живущая там теперь. Она очень милый и спокойный человек. Очень музыкальный, приходится дочкой одному человеку, который во времена оны имел несчастье быть другом покойного. Да, я забыл сказать, что она тоже получила перстень с печаткой и $10. Ужасно жаль, что я не получил такого наследства. Тогда бы я купил две бутылки вина, подарил бы перстень лакею и окончательно разделался бы с этим грязным делом. Послушайте, старичина Брайзен, ради бога, не важничайте так. Опустите-ка нос и скажите мне по-дружески, что может такой тип, как я, сделать с $1000?»
Брайзен протер стекла очков и улыбнулся. А когда он улыбался, то Джулиан заранее знал, что старичина будет более едок, чем обыкновенно.
«$1000?» — начал Брайзен. представляет и очень большую, и очень малую сумму. На эти деньги иной человек может устроить себе такой чудесный семейный очаг, что сам Рокфеллер будет ему завидовать. Другой человек может послать свою больную жену на юг и тем спасти ее от верной смерти. На $1000 можно в продолжение июня, июля и августа кормить цельнейшим молоком целую сотню ребятишек и 50 из них спасти. На $1000 можно в продолжение получаса побаловаться в фаро в одной из многочисленных художественных студий, которые чрезвычайно ловко замаскировали свои истинные намерения. Этой суммы вполне достаточно для того, чтобы дать чудеснейшее воспитание любознательному юноше. Мне вот на днях рассказывали, что за такую именно сумму на одном аукционе продали настоящего кора. Имея $1000 в кармане, вы можете двинуть в один из нью-гэмпширских городков и чудеснейшим образом преспокойно прожить там 2 года. А если хотите, то можете снять на один вечер Мэдисон-сквер и прочесть назидательную лекцию на тему о том, как неприятно при больших надеждах получать малое наследство.
«Вы были бы страшно симпатичным парнем, если бы только не любили так морализировать», — шутливо сказал Джиллиан. «Отвечайте мне прямо на вопрос, что мне делать с $1000?»
«Вам что делать?» — с мягким смешком ответил Брайзен. «Ну, конечно, вам остается только одно — подарить на эти деньги бриллиантовый кулон мисс Лотта Лаурьер, а затем поселиться на каком-нибудь ранчо. Я лично рекомендую вам овечье ранчо, так как я ненавижу овец».
«Сердечно благодарю вас», — сказал Джиллиан, поднимаясь с места. «Я так и знал, что могу всецело рассчитывать на вас. Вы посоветовали мне именно то, что нужно. Самое лучшее будет сразу потратить деньги. Так гораздо легче будет дать отчет, потому что разбираться в бухгалтерских деталях я не в состоянии. Это противно мне».
Джиллиан вызвал по телефону кэб и приказал кучеру. «Коламбиан театр. К артистическому подъезду».
Мисс Лотта Лаурьер помогала природе, разгуливая пуховкой по своему лицу. В театре было множество народу, и артистка уже готова была к выходу на сцену, когда ей доложили о приходе мистера Джиллиана.
«Попросите его сюда», — сказала мисс Лотта. «В чем дело, Бобби? Мне через 2 минуты выходить».
«Не мешает пройтись лапкой по правому уху», — с видом знатока посоветовал Джиллиан.
«Вот, теперь лучше. 2 минут для меня вполне достаточно. Какого мнения вы держитесь о безделушке вроде бриллиантовой подвески? Я располагаю сейчас капиталом, который выражается 3 нулями и 1 единицей в авангарде». «О, об этом предмете я держусь наилучшего мнения», — пропела мисс Лотта. «Адамс, дайте мне мою правую перчатку. Скажите, Бобби, не заметили ли вы случайно вчера кулона на Делли Стейси? Он куплен у Тиффани и стоит всего-навсего $2200. Конечно, если... Адамс, поправьте мне, пожалуйста, пояс слева».
«Мисс Лаурьер, ваш выход!» — раздался где-то сбоку голос помощника режиссера.
Джиллиан побрел к тому месту, где его ждал кэп.
«Что бы вы сделали, будь у вас $1000?» — с таким вопросом он обратился к кучеру.
«Открыл бы трактир», — быстро и хрипло ответил тот. «Я знаю такое местечко, где я мог бы обеими руками загребать денежки. Это 4-этажный кирпичный угловой дом. В голове у меня все готово. Во 2-м этаже я устроил бы закусочную, в 3-м — маникюр и разные другие заграничные штучки, а в 4-м — бильярдную. Если вам угодно втесаться в это дело, то...»
«О, нет-нет», — быстро ответил Джиллиан. «Я просто из любопытства спросил об этом. Я беру вас по часам. Гоните, пока я не прикажу вам остановиться».
Проехав 8 кварталов по Бродвею, Джиллиан с помощью тросточки откинул подножку и вышел. Сбоку на тротуаре, на стуле, сидел слепой и продавал карандаши. Джиллиан направился прямо к нему.
«Извините меня за беспокойство», — сказал он, — «но я очень хотел бы услышать из ваших уст, что вы сделали бы, будь у вас $1000».
«Это вы только что приехали в кэбе?» — осведомился слепой. «Я сразу понял, что вы человек со средствами», — сказал торговец карандашами. «Днем в кэбе могут разъезжать только богатые люди. Если угодно, взгляните вот на это».
С этими словами он вынул из бокового кармана записную книжку и протянул ее молодому человеку.
Джиллиан открыл ее и увидел, что это банковская книжка на имя слепого, капитал которого равнялся $1785. Джиллиан вернул ему книжку и снова сел в кэп. «Я забыл кое-что», — сказал он кучеру. «Поезжайте, пожалуйста, в контору нотариусов Тольман и Шарп. Бродвей, номер...» Нотариус Тольман довольно дружелюбно вопросительно глянул на него поверх золотых очков. «Простите великодушно», — весело заявил молодой человек. «Но разрешите мне задать вам один вопрос. Надеюсь, что вы не сочтете меня назойливым. Разрешите узнать, оставлено ли что-нибудь мисс Хайден, помимо перстня с печаткой и... $10?»
«Ровно ничего», — отрезал нотариус.
«Премного благодарен вам», — сказал Джиллиан. «Имею честь». Он снова сел в кэп и дал кучеру адрес покойного дяди. Мисс Хайден писала письмо в библиотеке. Она была невысокого роста, но очень стройна и одета во все черное. Мимо ее глаз никто не мог равнодушно пройти. Джиллиан направился к ней со своим обычным видом полнейшей беззаботности. «Я только что от старого Тольмана», — пояснил он. «Они все время разбирались в бумагах и вот нашли...» Джиллиан попытался было найти в своей памяти специальный юридический термин. «Ну, нашли добавление по скриптум в этом самом завещании. Оказывается, что наш старик в последнюю минуту передумал и решил дать вам еще $1000. Я специально поехал к вам для того, чтобы сообщить эту новость, а Тольман просил меня передать вам деньги. Вот они. Вам бы лучше сосчитать их, все ли правильно». Он положил деньги рядом с девушкой на столе. Мисс Хайден побледнела.
«О»,
— сказала она и повторила.
«О».
Джиллиан повернулся и взглянул в окно.
«Я позволяю себе думать», — тихо произнес он,
«что вы знаете, до чего я люблю вас».
«Мне очень жаль»,
— ответила девушка, взяв со стола деньги. «И никакой надежды для меня?» — с почти легким сердцем спросил молодой человек.
«Мне очень жаль», — снова повторила она.
«В таком случае вы разрешите мне написать пару слов?» — с улыбкой спросил он и сел за большой библиотечный стол. Она подала ему бумагу и перо и вернулась к своему столу. Джиллиан написал следующий отчет о том, как он потратил выданные ему деньги. Полученное блудной овцой Робертом Джиллианом $1000 во имя вечного счастья передано лучшей и самой дорогой женщине на свете. Написанное Джиллиан положил в конверт, затем конверт в карман и отправился своей дорогой. Через некоторое время его кэп снова остановился у нотариальной конторы Тольмана и Шарпа. «Имею честь довести до вашего сведения, что полученное мной $1000 истрачено», — доложил он Тольману. «И вот, согласно нашему условию, я явился к вам для того, чтобы дать полный отчет. Вы не находите, мистер Тольман, что в воздухе уже определенно пахнет летом?» С этими словами он положил на стол нотариуса белый конверт и прибавил. «Здесь, сэр, вы найдете меморандум, касающийся модуса операнди в деле исчезновения полученных мною долларов». Не притрагиваясь к конверту, мистер Тольман подошел к двери и позвал своего компаньона, мистера Шарпа, после чего оба нотариуса с головой ушли в непроглядные глубины огромного сейфа. Через некоторое время они извлекли оттуда трофей в виде большого конверта с сургучной печатью. Проделав над этим конвертом все, что в всех случаях полагается, они одновременно склонили свои почтенные головы над извлеченным листом бумаги. Через некоторое время мистер Тольман снова обрел дар речи. «Мистер Джиллиан», — начал он официальным тоном, — «мы только что нашли добавление к завещанию вашего почтенного дядюшки. Этот конверт был поручен нам с тем, что мы вправе открыть его лишь тогда, как вы отдадите нам полный отчет в израсходовании полученной $1000. Ввиду того, что этот пункт завещания вами выполнен согласно требованиям, мы с мистером Шарпом решили ознакомиться с дополнением. Я не позволю себе досаждать вам нашей профессиональной фразеологией и в двух словах изложу содержание означенного добавления. В том случае, если способ израсходования вами $1000 докажет наличие у вас чувств, заслуживающих вознаграждения,
вы получите добавление к той сумме, которую уже получили. Мы с мистером Шарпом назначены душеприказчиками вашего дядюшки, и разрешите уверить вас, сэр, что мы в точности выполним волю покойного, причем постараемся проявить при этом максимум лояльности. Ради бога, мистер Джулиан, не подумайте, что мы хоть сколько-нибудь настроены против вас, но разрешите нам вернуться к содержанию дополнения. Если способ израсходования вами $1000 обнаружит осторожность, мудрость и полное отсутствие эгоистических импульсов, то нам надлежит вручить вам $50,000 в государственных ценных бумагах, каковые бумаги в настоящее время находятся в наших руках. Но в том случае, если, как это предвидел и точно указал наш покойный клиент, вы потратили деньги обычным для вас способом, простите, но я только цитирую покойного, потратили деньги в кругу недостойных товарищей и самым недостойным образом, то означенные в дополнении $50,000 должны быть незамедлительно вручены мисс Мириам Хайден, воспитаннице покойного мистера Джулиана. А теперь, с вашего разрешения, мы с мистером Шарпом рассмотрим ваш отчет об израсходовании $1000. Если не ошибаюсь, вы предоставили ваш отчет в письменной форме. Разрешите надеяться на то, что вы отнесетесь с полным доверием к нашему решению. С этими словами мистер Тольман потянулся к конверту, но Джулиан успел опередить его. Он схватил конверт с отчетом, совершенно спокойно порвал его на мельчайшие клочки и положил их в карман. «Все обстоит совершенно благополучно», — с неизменной улыбкой на устах произнес он. «По-моему, не стоит беспокоить вас рассмотрением моего отчета, тем более что я не уверен, разберетесь ли вы во всех тонкостях, которые там имеются. Я вам скажу всю правду. Я проиграл эти деньги на бегах. А теперь, джентльмены, имею честь откланяться». Тольман и Шарп мрачно поглядели друг на друга, также мрачно покачали головами и посмотрели вслед молодому Джулиану, который вышел и, весело насвистывая, стал дожидаться лифта. О Генри. $1000. Читал Вадим Чернобельский.